только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только у нас», у микрофона Сергей Дадыгин. Сегодня у нас в гостях очень уважаемый человек, голос Следственного комитета России, который дебютирует у нас на радиостанции, и большое спасибо ему за это, что человек пришел к нам в студию, и, вы знаете, пришел на костылях. Я преклоняюсь перед людьми, которые ради дела, ради мужского слова вот не смотрят ни на что. Владимир Иванович Маркин, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России, у нас в гостях. Владимир Иванович, рады видеть вас у нас на радио.
Я тоже рад оказаться, во-первых, в стенах «Комсомольской правды». Честно вам скажу, я в «Комсомольской правде» был последний раз еще в старом здании до пожара. К своему стыду так никак не доехал, хотя у нас очень в хороших, в теплых, можно сказать, в товарищеских отношениях с главным редактором вашего медиа-холдинга.
Мы с вами коллеги. Вы закончили факультет журналистики Московского государственного университета и сейчас ведущий программы Первого канала «Следствие покажет». Совсем недавно запущен этот проект. Я смотрел несколько выпусков, и вот действительно хорошее вы дело делаете. Но, знаете, меня выпуск про врача Киселеву, которая вводила своим пациентам запрещенный в России препарат, который может спровоцировать заболевания раковые, рак.
Не может, а провоцирует.
Дело провоцирует. Да она, ну, такие вещи, вот, вы знаете, вот вы верите, что добро побеждает зло?
Ну, иначе бы, во-первых, мы не работали, иначе бы мы не снимали таких программ, иначе бы, ну, смысла вообще в жизни не было, если бы человек не верил в то, что добро рано или поздно побеждает зло. Другое дело, насколько длительный этот процесс борьбы зла с добром. И иногда бывают промежуточные проигрыши, промежуточные, значит, бывает, человек отступает шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. И иногда те, кто думает, что зло побеждает в некоторых случаях, они ошибаются, потому что нужно судить по окончательным результатам. Ну, если, допустим, говорить о вообще уголовных делах, я могу сказать, что нет нераскрываемых дел. Все дела рано или поздно раскрываются, какими бы сложными они ни были. У нас следователи, криминалисты раскрывают дела давно минувших лет, через 10 лет. Вот есть у нас, раньше у нас был такой так называемый крим-поезд, это такой крим-вагон, вернее, он прицеплялся к составу и ездил по стране, и наши криминалисты с определенной техникой там в тех местах, где отыскивался труп в каком-нибудь водоеме, там трупу там 5-10 лет. И вот раскрывали убийство 10-летней давности. Но это очень редко бывает, чтобы преступление рано или поздно не раскрывалось. Другое дело, там не всегда выходят следователи на заказчиков тех или иных убийств, но на исполнителей, как правило, потому что, вы понимаете, чтобы доказать цепочку всю от исполнителя до заказчика, очень трудно. Есть у нас такие и преступления, которые раскрывались, и на скамье подсудимых оказывалась вся цепочка. Ну, например, помните убийство замглавы Центробанка Козлова?
Ну, это было, конечно, где-то громкое дело.
По-моему, в 2007 или 2008 году. И тогда это дело было раскрыто нашим замечательным следователем Валерием Хамицким, который после этого еще несколько очень ярких уголовных дел расследовал. И тогда вот на скамье подсудимых оказались все, начиная от исполнителей, двух граждан Украины, которые исполняли убийство, и кончая заказчиком. Все абсолютно сейчас пребывают в местах не столь отдаленных. Это я так немножко отдалился от темы.
Ну да, это замечательно, хотя, конечно, вспоминается тут история с Владом Листьевым.
Конечно, есть преступление, убийство Кеннеди не раскрыто. Много убийств мировых там.
Там гораздо больше лет прошло, чем со дня смерти Листьева.
Но, конечно, когда утеряны основные следы, основные улики, конечно, трудно. Там можно только предполагать, но следствие ведь руководствуется не предположениями, а фактами. А факты иногда вскрываются, я почему говорю вскрываются, они рано или поздно могут вскрыться в виде свидетелей, в виде потерянных, но найденных улик и так далее, и так далее. Это просто говорит о том, что грех рано или поздно должен быть вскрыт и наказан.
А вот как вы относитесь к тому, что по ряду дел... уголовных все-таки есть срок давности, да, и люди могут избежать наказания.
Вот. Ну, есть.
Правильно?
Это нет, ну, есть установка. Мы руководствуемся законами Российской Федерации, Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Конституцией Российской Федерации. Сроки давности устанавливаются не нами, а законодателями. Поэтому, да, есть преступления менее тяжкие, есть более тяжкие, есть средние тяжести. Так вот, по тем уголовным делам, где мерой наказания является высшая мера наказания, это сроки давности определяет, вернее, истечение сроков давности по тому или иному преступлению может определить суд. Поэтому вот мы говорим о том, что несмотря на то, что преступление, в котором сейчас мы подозреваем того же Михаила Ходорковского, это участие в убийстве и покушение на убийство, о чем мы недавно говорили, нам в свое время сделали замечание один известный адвокат, что там сроки давности уже истекли. Но я ему также в публичном пространстве сделал это замечание. Повнимательнее смотрите законодательство Российской Федерации. Там очень четко это прописано. После этого нужно дать должное, он, конечно, извинился передо мной, не публично, но во всяком случае по телефону передал. Нет, а потом даже публично признался в одном из агентств. Я просто не хочу называть очень уважаемый адвокат наш.
Хорошо. А мы сейчас прервемся ненадолго, а потом вернемся в студию.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, гость студии – генерал-майор юстиции, официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Ну, меня вот ваша недавняя статья в «Известиях» так приятно, не то что поразила, но удивила в том плане, что вы так тепло отзываетесь о наших людях, обычных людях, вот, которые живут в России, говоря о том, что Запад нам завидует, потому что вот у нас добрых людей, которые могут прийти на помощь, которые... вообще вот в этой ситуации, в которой сейчас находится Россия, санкции, значит, противостояние с Западом, с той же Турцией вот сейчас. Но все равно вот нам они завидуют, потому что у нас другой у людей менталитет. Вот это говорит человек, который работает в структуре, занимающейся ловлей преступников. То есть казалось бы, что вы уже столько вот знаете про людей негативного, вот всю их. А вы верите все равно, что люди-то в большинстве своем хорошие, добрые?
Ну, несомненно. Почему она должна у меня исчезнуть? Это вера и понимание, если я там перешел на какую-то другую работу. Ведь от того, что я сегодня чуть-чуть побольше знаю о преступном мире, это не говорит о том, что я могу сделать для себя вывод, что вот у нас основная часть – это негодяи, а меньшая часть – люди, забившиеся в угол и пытающиеся от этого злого мира скрыться. Ничего подобного. Это только еще раз подтверждает, насколько, вот так скажем, в общем слове, русский мир действительно морально и нравственно чист в отношении Запада. Как-то в одном из интервью говорил, вот по какому принципу вы вот об одном деле говорите громко, о другом молчите? Да, есть такой принцип. Иногда мы должны об этом сказать, а иногда мы расследуем дело в полнейшей тишине для того, чтобы не спугнуть, во-первых, преступников, во-вторых, не помешать расследовать. Потому что очень часто бывает, когда расследуется дело, и адвокаты очень часто вбрасывают всевозможную ложную информацию, чтобы мы клюнули, следователи клюнули и как бы ответили. На самом деле им нужна информация. Они должны понимать, чем располагает следствие. Поэтому мы достаточно часто и игнорируем все запросы средств массовой информации именно с целью для того, чтобы... Нам же важно что? Важен всем, не только нам. И вам, и зрителям, и слушателям важен результат. Чтобы злодей понес заслуженное наказание. Правильно? А для этого нужны все законные способы и методы.
У людей, может быть, я ошибаюсь, у людей, работающих в Следственном комитете, с годами уже наметан даже глаз, да? То есть можно по поведению человека, вот вы с ним встретились первый раз, второй, третий, и вы уже предполагаете, есть ли у него скрытые какие-то мысли насчет того, что как-то ужучить, что-то сделать, или же это невозможно, это может сделать только физиономист, я не знаю, психолог и так далее.
Не, ну, я не физиономист и даже не психолог, а определить по человеку, потенциальный он преступник или нет, это, наверное, даже психолог не сможет определить. Это гораздо глубже все. Потом иногда люди, как вы, иногда производят очень приятные впечатления. В свое время Владимир Семенович Высоцкий говорил, что я никогда не делал заключения о человеке при первой встрече. Даже если он неприятен внешне, я никогда не делал никаких выводов. И очень часто это оправдывалось. Что первая встреча ни о чем не говорит. Нужно человеку узнать побольше.
Ну, есть же выражение известно. Первое впечатление обманчиво часто.
Ну, а иногда бывает, первое впечатление оказывается верным. И такое бывает. Но говорить о том, что кто чаще нарушает закон, адвокат, шахтер, там, я не знаю, спортсмен или даже следователь.
Хорошо, адвокат или прокурор? Вот вы озвучивали это знаменитое дело, да, подмосковный прокурор,
у нас есть статистика.
Крышевали.
И адвокаты, и прокуроры, и следователи, и депутаты, они входят в так называемую группу спецсубъектов, расследование в отношении которых проходит по особому статусу, по особому режиму. Поэтому здесь нет такой, кто чаще. Да, но адвокаты, поскольку они имеют дело с уголовными делами, у них клиентами являются, как правило, бывают адвокаты потерпевшей стороны, бывают адвокаты обвиняемой стороны. Да, не секрет, что адвокаты в своей деятельности, к сожалению, руководствуются не законом, а руководствуются совершенно другими методами решения проблем клиента. Это попытка дать взятку тому или иному участнику судебного процесса. Такое было. И было, и есть, и, наверное, будет. Это говорит о том, что квалификация адвокатов сегодня не на самом высшем уровне. Это не революционные процессы, на которых адвокат мог говорить длительные и красивые речи. Это не американский суд, где адвокаты выигрывали дело. Знаете, какой у нас процент оправдательных приговоров вообще в России?
Ну, точно.
Ну, приблизительно хотя бы. Можете себе представить? Процент оправдательных приговоров в наших судах по уголовным делам. Если я вам скажу, то вы, наверное, даже не то что удивитесь, вы даже просто сейчас можете со стула упасть. У нас процент оправдательных приговоров где-то в пределах погрешности 0,2%. А у американцев там где-то до 30 или 15, сейчас не помню, процентов. И дело ведь не в том, что, как там нас либералы обвиняли, что у нас такая суровая судебная система, карает всех подряд, в суд попало и 100% приговор. Дело абсолютно не в этом. Дело в том, что отличие российской правоохранительной системы и американской принципиально разные. Дело в том, что если у нас есть предварительное следствие, когда, знаете, предварительное следствие проводит у нас несколько ведомств, пока что еще у нас нет такого единого следственного органа, есть подследственность МВД, ФСБ, ФСКН и Следственного комитета. Вот в рамках предварительного расследования проводится тщательное изучение всех материалов уголовного дела. И после этого эти материалы передаются, как вы знаете, в суд. И в суде уже фактически вот сформировано вот это самое обвинительное заключение. Там уже в рамках судебного разбирательства, оно и называется тоже судебное разбирательство. Но, как правило, во-первых, почему у нас... вы знаете, что не всегда уголовные дела возбуждаются сразу. В некоторых случаях, в большинстве случаев, кстати, идет доследственная проверка. Прежде чем определить, есть ли состав преступления или признаки состава преступления или события преступления. И очень часто отказывается возбуждение уголовного дела только потому, что отсутствует состав или события. И вот эта вот часть, если бы... А у американцев, как такового, расследования нет. Там есть маленький период дознания, и все расследование проходится уже в суде. И, естественно, вот там скрываются как факты за, так факты против стороны обвинения. Естественно, в рамках судебного расследования выясняется, кто прав, кто виноват. Поэтому часто выносится оправдательный приговор. У нас же даже на стадии доследственной проверки выносится постановление об отмене.
То есть я понимаю, что если нет уверенности, что этим уголовным делом надо заниматься, оно приведет к наказанию, то у нас часто и
даже не возбуждает дело, потому что оно бесперспективное. Нет судебной перспективы. Поэтому оно... выносится постановление об отказе возбуждения. Но в Америке бы оно пошло бы в суд. И там бы оно по этому делу было бы оправдательный приговор. Понимаете? Или в рамках расследования. Часто бывает, что в рамках расследования прекращается. Потому что выясняется некоторые обстоятельства. В качестве этого может быть служить результат экспертизы. Технический, там, бухгалтерский, если экономическое дело. И тогда следователь приходит к выводу, что вот эта экспертиза показала, что состава не было, события не было. У нас очень часто приходят материалы. Вы знаете, экономические дела возбуждаются по материалам оперативных служб, по материалам налоговых служб, по материалам там, счетной палаты и так далее. И следователь не всегда принимает решение о возбуждении. В рамках доследственной проверки он тщательно анализирует материалы и очень часто выносит постановление об отказе возбуждения. Но если бы мы отправляли это сразу в суд, там бы просто получали оправдательный приговор. И еще почему столько мало оправдательных приговоров. У нас, опять же, более, там, по-моему, 95% всех судебных процессов проходят с участием государственных адвокатов. Адвокатов, которые предоставлены государству. А бесплатный адвокат, как правило, не заинтересован, да, в том, чтобы работать так же продуктивно и эффективно, как нанятый платный адвокат. Поэтому вот такая у нас картина по оправдательным приговорам.
Мы снова возьмем паузу, вы послушаете новости, а потом мы вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник, 18.05.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы по-прежнему слушаете программу «Только у нас», и по-прежнему напротив меня сидит генерал-майор юстиции, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России – Владимир Маркин. Я уже в начале программы сказал, что Владимир Иванович покорил буквально всех наших сотрудников, кто встречал его по приезде, потому что к нам не все приходят, опираясь на костыли. Владимир Маркин совсем недавно, большой любитель хоккея, болельщик Челябинского трактора, и вообще в детстве я знаю, что вы играли в хоккей, играл в хоккей со своими коллегами, со своими друзьями, но вот получил тяжелую травму. Если можно, расскажите, как это случилось, и вот тот нахал, который посмел вообще вот нанести эту травму вам, он чем отделался?
Он уже отбывает в местах не столь отдаленных.
Я так и понял, да. Ну нельзя же.
Это, конечно, шутка. Никто там, никаких нахалов. Все было, это был обычный игровой эпизод. И ничего страшного не было, кроме одного, что действительно в результате этого столкновения получил смещенный перелом, осколчатый и с разрывом связки. Я думаю, что через определенное время я уже выйду снова на лед. Поэтому ничего страшного там нет. Это, ну, хочешь заниматься спортом, можешь себе предположить, что могут быть и травмы.
Плавайте.
Вот не люблю плавать.
Почему?
Ну, вот меня вот такие вот занудные виды спорта не очень увлекают. Нет, когда я оказываюсь там где-то в местах, где есть бассейн, но я себя заставляю плавать полчасика после тренажерного зала где-то проплыть. Но не люблю плавать, честно вам скажу. Бегать люблю по пересеченной местности, когда меняется пейзаж. На беговой дорожке не люблю, а бегать люблю на воздухе.
Вот мы говорили с вами про оправдательные приговоры и различия в процентном отношении, то, как это происходит у нас и за рубежом. Хоккей – близкий вам вид спорта. Есть такой хоккеист Вячеслав Войнов, который за домашнее насилие осужден был в Америке. Вот сейчас он вернулся в Россию вместе со своей супругой Мартой. Вот если бы он здесь поднял руку на свою жену, ну, как рассказывают, да, избил ее, и за это вот он провел уже фактически 9 месяцев. Его осудили, да, и вот в итоге он вынужден был карьеру завершить. Вот если бы он у нас это все сделал, просто бы, наверное, потрепали, да, по шее, сказали: не делай больше так, парень, и дальше бы играл.
Ну, это такой гипотетический вопрос. Был ли сам факт, не было, что послужило причиной и так далее, и так далее. А то, что он здесь совершил бы это и что бы было с ним, ну, это вообще, ну какой-то вопрос, я считаю, немножко неуместный.
Ну, потому что у нас за домашнее насилие совсем другое наказание.
Да, еще раз повторяю, значит, ведь насилие насилию рознь. Ну, вот буквально вот несколько дней назад состоялся приговор убийцы жены и своих детей. Помните, был случай в Нижнем Новгороде?
Ну да, писали.
Ведь до убийства он их избивал постоянно. И жена приходила, жаловалась участковым, полицейским. Те вообще не реагировали.
А те не верили.
Более того, она говорила, что он нас обещает убить. Убить, расчленить и выкинуть на помойку. Они отнекались от нее, как от назойливой мухи. И дело закончилось ровно тем: убил, расчленил и выбросил на помойку. Вы понимаете, о чем речь? Ведь вот такое домашнее насилие, домашнему насилию родину. Одно дело там дал пощечину, и, конечно, ну, глупо там влезать в семейный конфликт и разбираться, кто там прав, кто не прав. В этом отношении, мне кажется, в американской системе слишком там какие-то изуверские, изощренные понятия об этом. Со слов одного человека могут поверить. Без доказательств, без экспертиз и так далее. Другое дело, что когда ежедневно приходят и жалуются на своего супруга, и есть следы этих побоев, и не реагировать, а тем более жалуются на то, что угрожает, и не реагировать. Вот здесь, я считаю, сотрудники там полиции и социальных служб, которые смотрят на это сквозь пальцы, они совершают настоящее преступление. Чем и поплатятся. Вы знаете, сотрудники полиции и некоторые должностные лица сейчас являются фигурантами уголовных дел. отношении которых было возбуждено после их халатного отношения к заявлениям потерпевшей. Вы знаете, основная часть преступлений у нас вообще в Российской Федерации, в частности, да и в мире, в результате бытовых ссор. Вот люди выпили и на кухне друг друга там начали мутыжить, у кого что под рукой. Вот оказался нож, ножом, оказалась сковородка, сковородка. Это к вопросу о том, можно ли разрешать свободное ношение оружия в России. Да нельзя. Ровно по этой причине.
Как хорошо, что это... Вот скажите еще, нельзя.
Нельзя, никогда.
Столько лоббистов вообще.
Ну, правильно, лоббисты. И в Америке лоббисты. В Америке почему до сих пор у них там каждый день, чуть ли не каждый месяц случается массовое убийство с использованием огнестрельного оружия. И президент об этом говорит. И все говорят. А почему? Да потому что там три крупнейшие оружейные компании лоббируют. Я тут недавно выступил с инициативой введения уголовной ответственности в отношении лиц, которые управляют транспортным средством без прав. И сравнил это с ношением оружия без лицензии. У нас есть 222 статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ношение оружия до 4 лет лишения свободы. А скажите мне, пожалуйста, а чем отличается человек, который садится за руль автомобиля
без прав?
Средства повышенной опасности без прав. Он их никогда не имел. Я прошу сделать акцент. Некоторые меня обвиняют. Ну, как человек забыл права, не об этом идет речь. Человек забыл права, сегодня, кстати, это проверяется.
Не сдавал даже.
Вообще их никогда не получал. То есть человек, во-первых, никогда не учился. Человек никогда не сдавал экзаменов. Мало того, и самое главное, человек не прошел медицинского обследования. Здоров ли он физически, здоров ли он психически, независим ли он от наркотиков, от алкоголя и так далее, и так далее. А он совершенно спокойно садится за руль. У нас в этом году только было 400 тысяч случаев ДТП, когда автомобилем управляли люди без прав. Это вот только что попались. А сколько их каждый день управляет? Сколько людей ездит без прав и являются потенциальными убийцами? А ведь какой штраф за это? Знаете, какое наказание? Человек, вот вы можете... У вас есть права?
Есть.
Да? А зачем вам есть права? Вы просто имеете в руках, имеете в кармане 5000 рублей, но 15 от силы. Вас поймают, и самое большое наказание 15 тысяч, минимальное 5 тысяч. Вы отдадите 5 тысяч и поехали дальше. Они поймают и будете ездить. Зачем вам мучиться, учиться? Зачем вам волноваться, сдавать экзамены? Зачем вам ходить там, проходить медкомиссию? Вот оно, 5000. Попробуйте, ну, сядьте без прав в любой нормальной европейской цивилизованной стране. Приезжайте вот куда-нибудь в Германию, и у вас не окажется прав. Или такой, да не дай бог, даже в Арабские Эмираты. Сразу в тюрьме окажетесь. Сразу в тюрьме окажетесь. И адвокаты не помогут.
Так а «Комсомольская правда» не так давно писала про сына одного высокопоставленного человека из Израиля, да, который там на супернавороченной машине вообще сбил в центре Москвы человека, да, спокойно уехал в Израиль, да, его поймать не могут,
предъявить обвинение не могут. Это дело я прекрасно помню, потому что я лично ввел в оборот такой оборот, как «Бриллиантовый мальчик». Вы помните, да?
Да, да, да.
И вообще, поскольку это дело не наше, дорожно-транспортное происшествие, это последственность полиции, и мы не занимались этим делом. Мы этим делом занялись тогда, когда один из его то ли родственников, то ли знакомых пришел его выручать из больницы, когда он совершил противоправные действия в отношении журналиста, а потом и воспрепятствовал работе сотрудника полиции. И вот тогда мы возбудили уголовное дело. И вот тогда я поднял эту тему о том, что как так, у него оказалось прав не было, вообще неправда. Тогда я поднял эту тему и сказал, что ребята, ну в конце концов это же, ну, мало того, что у него ничего нету. У него даже гражданства не было российского, у него израильское гражданство. У него единственный студенческий билет российский был. Ни прав, ни гражданства. Он ездит на скорости 200 км в час по центру Москвы. Его папа сопровождает на машине охраны. Он его поощряет. Я тогда сказал, вот папы бриллиантовых мальчиков, Если вы будете так воспитывать своих детей, то этих ваших бриллиантовых мальчиков рано или поздно ждет очень жесткая парковка.
Мы сейчас, к сожалению, еще раз вынуждены прерваться, но программа наша еще не заканчивается. Не переключайтесь, мы продолжим.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что гость студии — руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России, государственный советник юстиции третьего класса, генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Нельзя не вспомнить дело оборонсервиса. Следственный комитет, проделав такую огромную работу, собрав столько улик, доволен тем, как дело в итоге все-таки завершилось?
Следователи, расследуя дело, собрав весь комплекс доказательств, передают его в качестве с обвинительным заключением, передают это в прокуратуру. И прокуроры являются уже стороной гособвинения в суде. Суд принимает окончательное решение. Наше полное убеждение в том, что мы собрали достаточный объем доказательств для вынесения. Ну, вот суд решил так. Вначале было совершенно по-другому, потом поэтому. Но, к сожалению, мы, или, может быть, даже к счастью, мы не имеем никакого отношения к суду. Ну, Бог им судья, как говорится.
Владимир Иванович, я вот спрашивал вас про программу «Следствие покажет», которую вы стали вести на Первом канале. Какие-то секреты можете нам рассказать? Вот, про команду, которая ее делает. Вот про тех, видимо, каких-то, наверное, и артистов, которых вы тоже подключаете, да? Потому что видеоряд такой очень богатый. Вряд ли реально осужденные люди, да, будут участвовать в этой программе. Или я ошибаюсь?
В чем была идея такой программы? Как вы знаете, у нас достаточно много такого рода программ. Ну, примерно. Но форматы самые разные. Есть и на Первом, и на Втором. И на НТВ были программы. Что-то подобное есть и на НТВ. Там рассказывается о том, что было несколько десятилетий назад. Мы хотели показать, что делается в расследовании уголовного дела изнутри. Не то, как об этом пишут и говорят, и показывают журналисты, внешнюю оболочку. Мы хотели показать работу следствия, криминалистики, экспертов, как шаг за шагом расследуется то или иное уголовное дело. Причем, не раскрывая полностью секретов, того, чтобы это не стало инструментом для совершения преступления. Иногда мы где-то специально запутаем. Иногда даже, может быть, подбрасываем ложные факты о том, как мы расследуем. Ну, это делается с определенными целями. Естественно, не дать возможность потенциальным преступникам использовать те или иные секреты. И тем не менее, мы должны показать, что работа следствия – это тяжкий труд для того, чтобы раскрыть особенно запутанные преступления. Вот мы после Нового года мы будем рассказывать о том, как мы расследовали, раскрыли сложнейшую экономическую схему, которую использовал бывший министр финансов Московской области Кузнецов, который сейчас никак нам Франция не может отдать из Франции, который украл у жителей Московской области около 13 миллиардов рублей. Это в 2008 году, это там совершенно, как вы понимаете, другой курс был. 13 миллиардов просто увел, вот так, знаете, как вот вор-карманник. Но это не вор-карманник, это жулики-шулеры в компании таких же шулеров. Специально разработали схему. И вот следователю, вот понимаете, в чем заслуга следователя? Ведь следователь, который начинает расследовать то или иное уголовное дело, он полностью погружается в тему. Вот следователь раскрывает дело о авиационной катастрофе. Он ведь должен полностью погрузиться вообще в технологию. Он должен погрузиться, он должен понимать работу и диспетчеров. Он должен понимать, как работают двигатели того или иного, той или иной модели самолета. Также и здесь. Вот следователь, расследовавший дело по коррупционное дело министра финансов Кузнецова бывшего, он погрузился фактически в экономику.
Подождите, и вы хотите сказать, что вот его действительно могут депортировать в Россию, и вы фактически можете поставить точку в этом деле? Потому что многие уже сказали, да нет, он махнули рукой, он точно останется во Франции.
Во-первых, у нас приговор, в отношении его приговора вынесен. В отношении многих соучастников приговора вынесен. Многие у нас отбывают уже сроки наказания. В отношении Кузнецова судом французским принято решение о его депортации. Но тут включаются разного рода механизмы, которые действуют во Франции, законодательно, в том числе порядка. Там окончательное решение принимает премьер-министр, оказывается. И вот сейчас, и уже на определенном этапе, это уже сколько там, уже третий или второй год это длится, сам процесс, после решения суда. И сейчас уже принято решение вроде бы, да, а может быть и не будем отдавать, потому что он и у нас там нарушил какие-то законы. Но не хотят отдавать, потому что он уже столько инвестировал во французскую экономику, но тем не менее, мы все-таки надеемся. Рано или поздно все негодяи, вот то, о чем я написал в этой последней своей колонке, не последней, как говорится, в крайней, что нам завидуют, понимаете, нам завидуют. Только не нашему благополучию материальному, нашему, может быть, морально-нравственному благополучию. Когда человек живет совесть отдельно, а тело отдельно. Такого русский человек не может так жить. У него совесть всегда внутри. Понимаете? И так должны жить. Но, к сожалению, Запад растерял. У них уже давным-давно тело и совесть, и нравственность живут совершенно в разных абсолютно каких-то инстанциях. Если у них даже католическая религия подстраивается под то, что происходит в материальной жизни, ну о чем можно говорить? Если у них сегодня закрываются церкви, у них становится все меньше прихожан. Если у них сегодня, я почитал там, в Норвегии, например, школьник ты должен быть или ты должен быть атеистом, или ты должен быть мусульманином. Вот так. То есть ты не можешь быть православным. Или там католиком. Uh-huh. Потому что наказывают родители, у которых ребенок очень много уделяет внимания молитве. Нормально, да? Свобода слова, свобода вероисповедания. Я не имею в виду ни против никакой религии или не призываю там за какую-то религию. Но свобода человека заключается в том, чтобы он должен быть в согласии со своей совестью. И когда у него отнимают, и когда ему говорят, совесть это вторичное. Главное твое материальное благополучие. Нас к чему приучили после перестройки? К этому. Американский способ. Если ты такой умный, почему ты такой бедный, говорили, да, нам?
Да, это все в начале 90-х и пошло, и вот уже 20 с лишним лет.
Но слава богу, что генетический код в России был заложен так основательно, что под корень невозможно вырубить нашу елочку, понимаете? Совести, нравственности.
Ох,
можно ее чуть-чуть там, да, веточки обломать, но она будет расти.
Давайте мы вспомним, что совсем скоро замечательный, любимый всеми праздник Новый год. Мне хотелось узнать, где вы встретите 31 декабря, где вы будете в 23 часа 50 минут. И, может быть, самый необычный Новый год в вашей жизни, Владимир Иванович.
Значит, самый необычный год в моей жизни – это год с 1975 на 76-й. Я в армии, и нас, и наш поезд едет, и такой долгий период из Казахстана. Вначале призвали в Казахстан, Павлодар. Значит, потом едет в Вильнюс, и из Вильнюса в Шауляй. Я в Шауляе там учебку проходил. И Новый год, я лежу на третьей полке, и у меня будет какой-то сержант, и я открываю глаза, он ну, с Новым годом, и дает мне печеньку. Я проснулся так вот, и уснул. Вот самый необычный Новый год в моей жизни. А что касается, где я буду проводить Новый год, традиционно и без всяких сомнений, без всякого даже там какого-то варианта, с семьей. Причем семья, как она должна быть вообще в моем понимании, да и вообще должно быть понимание. Семья – это не только там, муж, жена, ребенок. Это, семья это обязательно должны быть родители, если взрослые. То есть это среднее поколение и младшее поколение. Вот это и есть настоящая семья.
За большим столом.
Да, да. Все и поколения. Это не только в Новый год. Семья должна ассоциироваться вот в таком широком кругу постоянно. Вот это настоящая семья. Потому что опыт, значит, родители, наши и дети. Все должно быть преемственно.
Вы слушали программу «Только у нас». Гостем радиостанции «Комсомольская правда» был Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета России, генерал-майор юстиции, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.